Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Квазимода на шпильках. Глава первая. Если человек дурак, то это навсегда. Не подумайте, что я говорю сейчас о ком-то из приятелей. Нет, в данном случае я имею в виду только себя. Понимаю, кабы не моя глупость и твердая уверенность в том, что дружба — понятие круглосуточное, никогда бы не оказалась сейчас в аэропорту Бангкока, причем с кучей узлов, сумок и тюков. Впрочем, все по порядку. 2 недели назад к нам ввалился Федя Лапиков, сосед с 5-го этажа, и, брякнувшись на стул, самым трагичным голосом поинтересовался. «Лампа, ты мне друг?» «Ага», — кивнула я, надеясь услышать следующую фразу. «Дай в долг». Но соседушка произнес неожиданное. «Тогда помоги». Я сразу же ответила. «Постараюсь». Фёдор засопел, вытащил сигареты и начал сосредоточенно прикуривать от пластмассовой одноразовой зажигалки. Пока он возился с куревом, я попыталась прикинуть, сколько купюр лежит в банке. Только не думайте, что я имею в виду банк как учреждение. Отложенные деньги я держу в круглой железной коробке из-под печенья «Курабье». Стоит сейф в моей спальне, и никто из домашних туда не лазает. Для хозяйственных нужд имеется коробочка на кухне. Вот туда все домочадцы частенько запускают руки. Во-первых, им нужен бензин, во-вторых, деньги на обед. А главный кассир я. Мне все отдают зарплату, я складываю ее, отделяю часть на ежедневные расходы, потом... Ну да, это неинтересно. Важно другое. В банке сейчас лежит почти $2000, и вполне можно отсыпать Лапикову некоторую сумму. Но что он жмется? Отчего не попросит прямо? Наконец Федор, покашлив, провозгласил. «Лампа, да слушаю. Не перебивай. А ты говори. Не мешай. Да начинай в конце концов. Не торопи меня», — возмутился Федор. «Если тебя не подталкивать, до утра протянешь», — обозлилась я. «А у меня обед не готов, белье не постирано. Короче, сколько?»
«Чего?
Денег?»
«Каких?»
Я рассердилась. «Тебе виднее, либо долларов, либо рублей».
«Зачем? Мне ничего не надо».
«Да ну!» — удивилась я. «В чем же тогда дело?»
«Ты должна поехать со мной в Бангкок».
От удивления у меня из рук выпала поварёшка.
«Куда?» «В Бангкок, это Таиланд».
«Знаю, только зачем?» Федька глубоко вздохнул и зачастил. Год назад завод, на котором он проработал большую часть своей сознательной жизни, был перекуплен каким-то предприимчивым мальчишкой. Новый хозяин живо выгнал всех старых работников и нанял новых. Федор оказался за бортом. Потыркавшись в разные места и поняв, что абсолютно никому не нужен, Лапиков решил заняться народной российской забавой, торговлей, и начал мотаться челноком в Бангкок. Маршрут у него отработан до мельчайших деталей, таможники с обеих сторон прикормлены. Впрочем, ничего противозаконного Федор не возил. В основном это был стандартный набор – кофточки, спортивные костюмы, иногда постельное белье, реже бусы и всякая бижутерия. Особых доходов бизнес не приносил, но и умереть с голоду не давал. Супруга Лапикова Анька торговала привезенным товаром на рынке, а Федька вместе со своей сестрой Натой мотался в Таиланд. Несколько недель назад к нему обратился один очень важный дядечка, Семен Кузьмич, ученый-биолог, и попросил. «Многоуважаемый Федор Иванович, не возьмете ли у меня заказ?» Наивный Лапиков решил, что профессор хочет что-нибудь из мануфактуры и с готовностью воскликнул. «Конечно». Ученый пустился в объяснение. Федька захлопал глазами. Такого он никак не ожидал. «Близ Бангкока имеется ферма, где разводят крокодилов. Вы привезите мне оттуда мозг 2 юных аллигаторов».
«Господи!» — испугался Федя. «С ума сойти!»
«Ничего страшного», — успокоил его профессор. «Мне сей материал необходим для исследования. Мозг вам упакуют в специальные контейнеры. Ваша задача лишь доставить их сюда».
Федя хотел было ответить решительное «нет», но тут Семен Кузьмич озвучил сумму, которую Лапиков получит за услуги.
Федька дрогнул, согласился, взял аванс и уже успел его потратить. Но, видно, не зря говорят, что человек предполагает, а Господь располагает. Вчера Ната, компаньонка Федора, его родная сестра, загремела в больницу со сломанной ногой. И теперь Лапиков на полном серьезе считает, что сопровождать его должна я. «А чего бы тебе одному не смотаться?» Я стала осторожно отнекиваться.
«Да ты чё?» — подскочил Лапиков. «Вообще без понятия. В таком деле товарищ нужен. Там только отвернись, мигом товар сопрут. Ни поесть, ни поспать не смогу. Я тебе заплачу, не обижу».
«Знаешь, я не слишком подхожу для такой аферы», — гнула я свою линию. «Вот придумала. Обратись к Алине Роговой из 12-й квартиры, она точно согласится».
«Нет», — покачал головой Федя.
«Алина не годится».
«Почему?»
«Больно красивая», — мечтательно заявил Лапиков. 90-60-90, блондинка, моя Анька дико ревнивая. Объясняй потом, что вторые 90 меня никак не заинтересовали, а с тобой безопасно».
Я закашлялась. «Ну и воспитание. Сейчас Федор впрямую заявил мне, что я такая уродина, такое редкостное страшилище, что не вызываю приступов ревности у его Аньки. Причем он, кажется, не понимает, что сказал. Может, пнуть его?» «У меня нет визы», — нашлась я наконец.
«Ерунда», — подпрыгнул Федор. «Все беру на себя. Паспорт есть?»
«Да».
«Неси сюда».
Не понимая, зачем совершаю эту глупость, я отдала документ Лапикову.
«Вот здорово», — засуетился он. «Просто классно. 1 февраля улетим. Всего-то на 3 дня. От тебя ничего не потребуется, будешь только багаж сторожить».
Я хотела было предложить, может, тебе лучше собаку с собой прихватить, но удержалась. Вечером я с некоторой опаской изложила ситуацию домашним и неожиданно получила с их стороны полнейшее одобрение.
«Правильно!» — воскликнула Юлечка.
«Там сейчас тепло, покупаешься, позагораешь».
«И фруктов поешь!» — вмешался Кирюшка. «Креветок китайских!» — вздохнул Сережка. «Они там $10 килограмм стоят».
«А еще купишь часы», — затрахтела Лиза. «Они выглядят, как настоящий золотой Ролекс. Но стоят всего 30 баксов. У Леши Котова в нашем классе такие. Ни в жизнь от родных не отличишь».
«Вообще-то», — попыталась остудить всеобщий пыл Катерина, «не слишком полезно для здоровья лететь из зимы в лето, да еще всего на 3 дня. Организм не успеет перестроиться. Лучше поехать в мае недели на 2. И потом, боюсь, лампе роль челнока не по плечу». Но мне уже самой захотелось в теплые края к гигантским креветкам, к экзотическим фруктам, поэтому я принялась успокаивать Катюшу. «Ерунда, я совершенно здоровая и отлично себя чувствую. Федя будет все делать сам, я только постерегу вещи в аэропорту».
«Да», — протянула Катя, — «рисовали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить?»
«Ой!» — налетела на нее Юлечка.
«Вечно тебе страсти чудятся. Езжай, лампудель, повеселись». Я в самом радостном настроении отбыла в Таиланд. Действительность оказалась иной, чем радужные планы. В самолете, куда набилось пассажиров на треть больше, чем положено, нервные стюардессы носились по проходам, без устали повторяя: «Вставайте с кресел только в случае крайней необходимости». Еды на всех не хватило, питья тоже. Голодная, злая, не выспавшаяся, я оказалась в Бангкоке, мечтая только об одном — добраться до гостиницы, принять душ, выпить кофе. Но Федор мигом вылил мне на голову ушат ледяной воды.
«Какой отель? Офигела совсем. Нам нужно на фабрику, потом на рынок. Устраиваться будем после полуночи».
«Почему?»
— пробормотала я, чувствуя, как липкая влага змеей ползет по спине.
«Чтобы зря не платить», — пояснил Федя. «Зафигом сейчас въезжать? Сразу день насчитают, а после полуночи новые сутки пойдут. Да кумекало? Мы же не отдыхать приехали, а работать».
Сами понимаете, что ни покупаться, ни побывать в ресторане мне не удалось.